С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии.
Совесть? Конечно. Он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна. Было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной, которая называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба. Кто кого? Он не слабак и не неудачник. Но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее самый ближний. Тем более, что именно среди женщин широко распространена прямо-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него этой жизнью, если она в тягость этой образованной дури. Он ей предоставлял такую возможность. Но что-то долго не возвращался хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади. Пошел на следующий. Скорее всего, так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений. Он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дрожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху дело 5 секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребует. Эй! Эй! Твой куркуль не сбежал, а?
Не сбежал. Он скоро вернется, обязательно вернется.
Слышь, кожух-то готов?
Готов.
Давай скорее, а то холодно стало.
Дам.
Давай.
Дам.
Действительно, в избе стало прохладно. Дрова в печке прогорели, от наружной двери несло стужей. Коптюшка в печурке стала постепенно меркнуть. Наверное, нагорел фитиль или кончал с горючей. Антон подошел к печке и, вынув булавку, подтянул фитилек. Стал вроде светлее. В это время где-то в сарае голосисто, хотя и не хрипловато, с просони закричал петух. И Антон вздрогнул. Так недолго досидеть до утра. Вот же сволочь! Как бы не подвел под монастырь, а? Ну пусть только вернется.
Как это случилось, Зоська сама не заметила, но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу со связанными на животе руками. Все ее горькие беды остались в тридевятом царстве, далеко, в другом мире, в другом времени и месте. Она не сознавала во сне, то ли это была война, или, может, довоенное время, или она выпала из всякого времени и очутилась в каком-то новом временном измерении. Однако она ни на секунду не расставалась со своими ощущениями, которые и во сне оставались полными мук и тревоги. Она не знала, что было причиной этой ее тревоги, но ей было плохо, очень неспокойно. Скверное ожидание чего-то еще худшего непрестанно угнетало ее. Ее зрение, однако, не было ничего плохого. Наоборот, перед ней расстилалась весенняя благодать поля с зеленой травой и какими-то цветами на ней. Вблизи высилась удивительно белая, словно из сахара, остренькая колокольня костела или, может быть, церкви, где вот-вот должен был появиться он. Он. Зоська не знала. Она не представляла даже его облика, но в точности знала, что он – существо одушевленное, очень строгое и, несомненно, доброе. Правда, с ним надо быть очень почтительной и вести себя скромно, как со школьным директором, по меньшей мере. Это она чувствовала с предельной четкостью. В то же время она никак не ощущала себя физически. Она даже не знала, как и во что она одета, и есть ли у нее руки и ноги, словно она совсем без плоти, без своего прежнего облика, или потеряла способность зрительно воспринимать этот облик. Что касается окружавшего ее внешнего мира, то он с достаточной полнотой воспринимался ею во всей своей вечности. Она видела вокруг каких-то людей, идущих, стоявших и разговаривавших, словно на базаре в праздничный день. Возможно, даже это происходило на их рыночной площади или где-то на краю местечка. Несмотря на беспорядочную суету и говор вокруг, люди тоже ждали появления его. Хотя, может, и не так напряженно и томительно, как ждала Зоська. Но произошла странная перемена в этой атмосфере всеобщего ожидания. Почему кем даже самой Зоськой никак не замеченная? Просто одно состояние незаметно сменилось другим, и вместо бесплотного «его» вверху оказалась сама Зоська. Она легко и свободно парила в высоте над землей, деревьями, людьми, какими-то крышами построек, озером и извилистой лентой реки. Это был радостный, пьянящий полет. Сладостное ощущение простора и беспредельной свободы в нем. Зоська легонько взмахивала руками, чтобы держаться на высоте, где она не чувствовала ни собственного веса, ни притяжения земли, ни даже сопротивления воздуха. Внизу были, наверное, все те же люди, одиночки и разрозненные группки их. Но теперь ей не было дела до этих людей. Ей хотелось без конца предаваться благостному чувству парения в этом теплом и ясном воздушном пространстве. Однако что-то уже изменилось. То ли в ней самой, то ли в этом пространстве какая-то сила властно повлекла ее вниз. Она почувствовала все пребывающий вес тела и сильнее замахала руками. Но удержаться на высоте она уже не могла и катастрофически быстро снижалась. Земля, крыши, деревья, телеграфные столбы на дороге все приближались. Она изо всех сил работала руками, но прекратить снижение не могла. Ее с властной неотвратимостью влекло вниз, где уже бежали, кричали, суетясь какие-то люди в черном. Протянутыми руками они вот-вот готовы были схватить ее за ноги. И ей требовалось огромное усилие, чтобы уберечься от их длинных, ухватистых рук. Причувствуя, что ее ждет на земле, она изо всех сил работала руками. И эти руки почему-то вдруг превратились в крылья, широкие черные крылья птицы, в которую превратилась и она сама. Но крылья не помогли ей взлететь. Она уже была на земле, в огромном сугробе среди снежного поля, и, цепляясь грудью за снежные комья, отчаянно пыталась оторваться от снежной земли, но тщетно. Огромные крылья лишь разметали сыпучий снег. Махать с каждой минутой становилось труднее. Силы ее кончались. И в сознании бился испуг от мысли, что если она не взлетит, то погибнет. Потом она вроде бы отделилась от черной птицы и увидела ее как бы со стороны, распластанной на снегу, с распростертыми, пересыпанными снегом крылами и поникшей головой на склоненной со всклокоченными перьями шее. Птица Птица делала последние конвульсивные взмахи и отчаянно билась острой грудью о снег. Она уже не взлетала. Она умирала. Эта огромная черная птица на морозном снегу. И вместе с ней в безысходной тоске, казалось, умирала Зоська. Она не умерла. Она вдруг проснулась сознанием того, что вокруг что-то изменилось. Может, даже случилось что-то.
В накинутом на плечи кожушке Антон открыл дверь, из которой в облаке стужи в избу ввалился хозяин. За ним какой-то чернобородый мужик в армяке и с автоматом.
Зоська метнулась с пола к стене, пытаясь подняться на непослушных ногах и не понимая, что происходит.
Антон отступил к печи под направленным на него автоматом.
Руки вверх. Вверх, я сказал. Вот так. Обыскать.
Ребят, Да что вы? Вы что? Слушайте, вы что, своего не признали? Я же из Суворовского.
Это мы и посмотрим еще, из какого ты Суворовского. Японский городовой, чем тут занимаешься? А она, кто она такая?
Да, она тоже из Суворовского.
А почему связана? Это что, ты ее связал?
Я связал.
Почему связал?
Видите ли, мы были на задании, ну и она решила переметнуться к немцам.
Врешь ты!
Кто врет?
Врет он!
Кто врет? Вот свидетель!
Врешь!
Вот как? Постой! Я же ее знаю, она в самом деле из Суворовского.
Да.
Это Зося, кажется.
Зося. Ага. Это он решил переметнуться так. К немцам. Вон, пусть хозяин скажет.
Ну. Да, я пан, я мало разумею.
Да как мало?
Да так, что с пан говорил. Скидаль же говорил, надо было идти. А вот вы, паны, не хотели идти. Почему это не разумеем?
Ну, это враки все. Ей-богу, это наша девка, я ее знаю. Развязать. Хорошая ведь девка-то, ей-богу.
Зоська с бьющимся от сонного испуга сердцем жалась к стене и не знала, что делать. Она только глядела, как чернобородый мужик решительно сдернул с Антона его кожушок, лапнув по брючным карманам, вытащил из правого кармана наган, начал что-то нащупывать в левом. До сознания Зоськи медленно, как после обморока, стала пробиваться мысль, что это же свой, наверное, из какой-то лепечанской бригады, партизан. Но почти поверив в свою догадку, она почему-то не обрадовалась, тут же смекнув, что хорошего из этого выйдет немного. Скорее, опять будет плохо.
Так, а того связать?
Да вы что? Ты чего? Слушай,
Я же свой!
Это мы еще посмотрим, какой ты свой. А ну, руки назад!
Тихо!
Вот так!
Слушай, это безобразие! Мало что оружие отобрал, так еще и вязать!
За что?
Что это сказал? И ты ей поверил?
А может, у меня с ней особые счеты?
Какие еще счеты?
На какие? Хотя бы полюбовные.
Да врет он. Давай,
ты мне не темни нам тут про любовь. А ну, марш.
Куда?
Куда надо. Марш, я сказал.
Слушай, дай хоть полушубок надеть.
Ты тоже.
На дворе висела предрассветная темень, в которой едва серел снег, и совсем сникли, ссутулились темные силуэты сараев.
Холодный промозглый ветер недобро дунул Зоське в лицо, неприятной изморозью остудив ее щеки, и она с упавшим сердцем подумала, что ее тоже ведут как арестантку. Но куда он поведет их, этот лепечанский партизан? Уж не собирается ли он устроить скорый суд и расправу над Антоном, а заодно и над ней тоже? Но, по-видимому, суд, расправа пока откладывались. Для того надо было выйти из опасной зоны или зашиться поглубже в лес. Хотя, судя по мрачной решимости этого партизана, он мог их с легкостью прикончить, где хочешь.
Скорым шагом они прошли мимо колодца и вышли в ночное поле. Злосчастный хутор скоро без следа растворился в серой промозглой тьме ночи, слился с сумеречной стеной хвойного леса.
Зоська, однако, не оглядывалась. Она едва поспевала за Антоном. Пустые опущенные рукава его кожушка метались по ветру, словно крылья подстреленной птицы. И Зоське на минуту припомнился ее загадочный сон перед пробуждением. Сон, несомненно, имел какой-то зловещий для нее смысл. В другой раз она бы долго ходила под его впечатлением. Теперь же размышлять о нем не было времени. Действительность была мало приятнее сна, и снова было неясно, чем все окончится.
Они быстро шли ночным полем по неглубокому, чуть причерствевшему к утру снегу. Антон старательно шагал за идущим впереди всех чернобородым, которого называли Салеем. Они все шли полем, мимо каких-то кустарников. Сверху из темного неба падал невидимый в ночи редкий снежок, отдельными снежинками, таявшие на ее лице. И она совершенно не представляла, куда их ведут.
Теперь, когда опасность слегка отвела свою занесенную над ней косу, Зоська все больше стала думать о том, что ей все-таки надо в Скидель. Все-таки задание оставалось в силе, и теперь вроде бы отпало то, что не давало возможности его выполнить. Об Антоне Зоська старалась не вспоминать даже. Он перестал для нее существовать. И хотя шагал в трех шагах впереди, он теперь был ничто. С
Стремление окончательно освободиться от всего, что так позорно связалось с ним, и делать свое дело все настойчивее овладевало ею, и она не утерпела. Ребята, ребята, куда вы нас ведете, а?
Куда надо.
Ну, куда? Тут такое дело. Ребят, у меня задание.
Какое задание?
Ну, какое?
Я же не могу вам объяснить, какое. Мне надо в сторону Скиделя.
К немцам?
Да. Ну почему? Почему к немцам-то? У меня задание, ну...
У нас тоже задание, японский городовой. А мы вон вождаемся с вами, время тратим. Вот возьмем и шлепнем обоих к чертовой матери.
Да за что же,
за
ребята?
То. Война, задание, они тут любовь крутят. Да мародерством занимаются по хуторам, а теперь задание.
Да вы не понимаете... Нет, он был невыносим, этот мужик, партизан, и заслуживал того, чтобы его хорошенько отчитать. Но теперь Зоська решила промолчать. Куда-то же, в конце концов, они их приведут. Не будут же они днем тащиться через снежное поле. Значит, к утру где-то укроются. Действительно, было видно, что они торопились. Зоська уже вспотела, но старалась не отстать от шагавшего перед ней Антона, который, нагнув голову с оттопыренным на спине кожушком, споро шел за передним. Там, в хате, когда она корчилась на полу со связанными руками, а он всевластно распоряжался ее судьбой, они были разделены неодолимой непримиримостью, и думалось, что помирит их разве что смерть.
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин, партизан Сергей Москалюк. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.